Алена Гончаренко, сублимированная дева, или 5 литров воды на солнцепёке, мультэффект. Глава. Глава 1. Фотосалон на Горького, или как я стала королевой сублимации, мой путь к успеху, ладно, к зарплате, начался, как и все гениальное, с объявления на фотосалоне. Иду я, значит, по улице Горького, почти до Греческой дошла, смотрю, висит бумажка, требуется продавец, оператор. Дай, думаю, зайду. Оставила анкету. Мне классическое, мы вам перезвоним. Ну, я и не ждала особо. А через неделю – звонок. Собеседование прошло, на следующий день – стажировка. 3 дня, и я в деле. График 2/2. Работа, песня. Рамочки, фотоальбомы, прием заказов, касса 1С. Но главное, там была она. Огромная, профессиональная. Печатная машина. И всякая сублимация. Меня это все так вдохновило, что я почувствовала себя не просто продавцом, а творцом. Девчонки в коллективе – огонь. Начальство разрешало нам после закрытия сидеть прямо на стойке, пить шампанское и есть пиццу с роллами. Не работа, а кайф. 4 года я там проработала, пока не поскандалила с хозяйкой. Уволилась я, а за мной и все остальные. Гордая и безработная, но с чувством собственного достоинства. Глава 2. Адский ларек и полотенце с именем полгода я гуляла, отдыхала. А потом лето, сезон, деньги сами себя не заработают. Устроилась я продавать полотенца с именами. Ох, это была работа. Жаркая во всех смыслах. На улице плюс 40, а ты сидишь в железном павильоне метр на метр, и он раскален так, что яйца жарить можно. Открытый, зараза, со всех сторон. Я не ела ничего в ту жару, просто выпивала 5 литров воды в день и поливала себя сверху, чтобы не умереть. Параллельно судорожно листала Авито в поисках спасения. И вуаля! В августе я нашла его, продуктовый магазин. Кассир, график сутки через 2. Главный бонус – кондиционер. Собеседование прошло, и на следующий день меня уже попросили выйти. Глава 3. Колбасный рай имени меня. Первые 3 года я восхищалась этой работой. Это была сказка. Надо колбасу – бери, надо сыр – бери. Хочешь пиво – да пожалуйста, только запиши, что типа просрочилась. Просрочка была настоящей валютой. Колбаса мешками не помещалась в холодильник, лежала в ванной. Это было что-то, ребята. Я снабжала этим добром маму, бабушку, тетю, племянницу, да всех. Не сильно-то она и просроченная была, мы же списывали день в день. Управляющая – душа компании. Она телец, я дева. Возраст одинаковый, но иногда она меня так бесила, что хотелось послать куда подальше. А иногда сидели как лучшие подруги. Любовь-ненависть на почве дедлайнов и выручки. Глава 4. Звонок, который все обнулил, и тут стоп-кадр. Тот самый, после которого земля уходит и все летит в тартарары. До сих пор помню каждую секунду и никогда не забуду. Вечер 2-го выходного. Я звоню маме. Говорю: «Мам, как дела?» Она: «Все хорошо». «Как ты?» Я: «Вот искупалась, отдыхаю. Завтра сутки отработаю и в 1-й выходной к тебе приду в гости». «Да, хорошо», — сказала она. «И все». Я попила чай, легла на кровать. И тут звонок от отчима. На часах 10 или 11 вечера. Я беру трубку, и он говорит: «Алена, мамы больше нет». Я сбросила. Сначала не поняла. Не поверила. Перезвонила на мамин номер, телефон поднял отчим и повторил эту фразу. Я выбежала из комнаты, слезы покатились градом. Я начала кричать от дикой, невыносимой боли внутри. Позвонила сестре Аня, хоть и терпеть ее не могла. Говорю: «Аня, мамы нет».
«Ты поедешь?»
А она притворилась, что ей плохо, как всегда. Я вызвала такси. Калитка в родительский дом открыта. Как в фильме, только это жизнь. Стоят на улице родственники отчима, даже не помню кто. Я захожу в комнату, а мама накрыта простыней. Я не могу сдержать слез. Отчим поднимает простынь. Мне кажется, она просто спит. Мне кажется, она дышит.
Хочется сказать: «Ну, мам, пошутили и хватит».
А потом приехал катафалк. Господи, у меня до сих пор мурашки. Когда ее затаскивали в машину, я сползла вниз по стенке советского сарайчика от той боли, которую не передать словами. Я не накидала отчима до ужаса, хотя его вина в этом есть. Потерять маму – это самое страшное, что может случиться.